Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Итак, сегодня мы продолжаем наши занятия по книге «Бытия». И сегодня мы с вами будем читать третью главу с первого стиха и ниже. И те из вас, которые взяли с собою домашние Библии, очень правильно поступили, потому что намного легче воспринимать материал, когда текст у вас перед глазами. Итак, мы читаем первый стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Когда Священное Писание говорит слово «змей», Священное Писание подсказывает нам, как дьявол подкрадывается каждому из нас. Свойство змеи. Она незаметно, неслышно подкрадывается ко своей жертве, наносит стремительный удар в место, которое наиболее близко к ней, и потом наступает смерть. Точно так же и дьявол. Он незаметно, неслышно подкрадывается к каждому из нас, и всегда ищет самую близкую точку соприкосновения с нами. То, что для нас представляет некую ценность, и сюда он наносит свой смертельный укус, смертельный удар. Но с другой стороны, как свидетельствует Иоанн Златоуст, змей был избран дьяволом, Люцифером. Златоуст пишет, дьявол выбрал это разумное животное для того, чтобы через него соблазнять Еву. Но кто такой сам дьявол? И что произошло с этим Божьим творением, что он оказался противником замыслам Бога? Все творение Божье, оно было весьма хорошо. И ничего в творении Божьем не имело в себе самом изъяна. Дьявол был таким же совершеннейшим творением Божьим, когда Бог его создал, и он был небесным ангелом Люцифером. Но как произошло выпадание Люцифера из духовного мира? Мы касались этого вопроса, но сегодня нечто повторим для лучшего усвоения. Как учит Марк Исповедник, дьявол был создан ангелом-хранителем этой земли. И он должен был заботиться об этой планете. Но он пламенел к Богу чрезмерной любовью. Он так стремился приблизиться к объекту своей любви, к Богу, как вот Серафимы, они тоже пламенеют любовью к Богу, что на каком-то этапе дьявол потерял ощущение дистанции между Творцом и творением. И он возомнил себя быть равным Богу. Вот это момент его выпадания из духовного мира. Если хотите, он перелюбил Бога. Он совершил совершенно непозволительное, он отождествил себя с объектом своей любви, возомнил себя быть равным Богу, и сразу произошло его выпадание из духовного мира. За ним последовала треть ангелов. И как мы с вами говорили, Бог и создал людей для того, чтобы восполнить число отпавших ангелов. И человек, Адам, был создан для того, чтобы господствовать над планетой. То есть люди заняли место дьявола, он был отстранен от управления Землею. И в перспективе люди должны будут занять их места на небесах, восполнить число отпавших ангелов. Вот почему они так нас ненавидят. Вот этим объясняется их ненависть к нам. Мы заняли то место, которое они по праву считали своим местом. Вот такая была ужасная ситуация. И вот дьявол входит в рай. Возникает вопрос, а почему Бог никак не ограничил перемещение дьявола? Надо сразу заметить, что Бог дал человеку священный дар, свободную волю. Бог также не изолировал древо познания добра и зла, оно было посреди рая. Мы уже с вами говорили об этом. Если бы Господь контролировал всецело зло и ограничивал его, это означало бы, что для человека не было бы свободной воли. Это означало бы, что человек – это компьютер, в который заложена определенная программа, и от этой программы этот компьютер никуда не может отойти. Но человек – это свободное существо. В этом раскрывается богоподобие человека. Как Бог свободен в своем волеизъявлении, так и человек, созданный по образу и подобию Бога, он свободен. И Бог никак не ограничивает его свободу. Но Бог дал необходимую информацию для человека. Бог сказал человеку, в тот день, который ты вкусишь, от древа ты умрешь. Бог разрешил от всех деревьев в саду есть, только кроме древа познания добра и зла. Но смотрите, как ведет себя змей. Мы читаем. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бог никогда так не говорил, не ешьте ни от какого дерева в раю. Бог говорил совсем иное. Он говорил, от всякого дерева в саду ты будешь есть. Слышите, братья и сестры? От всякого дерева. А от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Дьявол искажает слова Бога. Он переворачивает все с ног на голову. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Бог от всех деревьев разрешил есть. Только от одного древа запретил. А древо познания добра и зла. Почему дьявол задает такой странный вопрос? Этот провокационный вопрос задается дьяволом не для того, чтобы услышать правильный ответ, а для того, чтобы смутить нашу праматерь Еву, вывести ее из духовного равновесия и заставить совершить ошибку. Иными словами, дьявол искушает нашу праматерь такой постановкой вопроса. Сектанты действуют точно так же. Они могут подойти к православному человеку и спросить, а правда ли, что у православных Святая Троица – это Иисус Христос, Божья Матерь и Николай Угодник? Они иногда так спрашивают. Для чего? Не для того, чтобы услышать правильный ответ, а для того, чтобы вывести из духовного равновесия человека, из духовного равновесия, и втянуть его в бесполезную дискуссию, усадить за некий круглый стол для общения с лукавым. Иоанн Златоуст обращает внимание на то, что в этом тексте Библии Ева оказывается одна без Адама. И Златоуст возмущается. Она была создана для того, чтобы собеседовать с Адамом, а тут она стоит на пороге, чтобы собеседовать со змеем. Почему она без Адама? Она допускает грех феминизма и эмансипации. Сейчас тоже женщины стремятся к самостоятельности от мужчин. Ева нарушила соборность райской церкви. Муж – глава жены. Она должна находиться у него в подчинении. Она нарушает вот этот Богом установленный порядок. И в наше время тоже есть много женщин, которые нарушают этот Богом установленный порядок, что муж – глава жены. Я уже как-то рассказывал вам пример на других занятиях, повторю для тех, кто не слышал. Однажды ко мне пришла одна женщина из многодетной семьи. И она говорит: «Батюшка, не знаю, что делать, мой муж постоянно лежит на диване, ничего не делает, только телевизор переключает и пиво пьет. Раньше у него не было пульта к телевизору, он хоть вставал, чтобы переключить канал, сейчас лежит, только кнопки нажимает и все. Не знаю, что делать». И тогда я дал совет этой женщине: полностью подчинись мужу. С этого момента начни строго исполнять все, что он велит. Без его разрешения ничего не делай, пройдет время, и ты будешь лежать на диване, а он будет бегать вокруг тебя. И вот через неделю она приходит, я ее спрашиваю: «Ну, расскажи, что там было». Она говорит: «Прихожу, мой лежит, как всегда, на диване, пиво, кнопки нажимает». Я подхожу к нему и говорю: «Дорогой, у меня неправильные были отношения с тобой, батюшка меня отругал, сказал, что надо жить по домострою, теперь я буду во всем слушаться тебя». Она говорит: «Он сел на диване». Говорит: «Наконец-то у вас появились нормальные батюшки. Значит, ты теперь без моего приказа ничего не сделаешь?» Она говорит: «Ничего не сделаю». Он лег, счастливый, такой довольный. Она к нему заходит через некоторое время, говорит: «Муж, дай деньги, надо в магазин идти». Обычно они ругались, когда вопрос заходил о сумме, какую сумму денег он должен дать. Он напрягся, говорит: «Сколько ты хочешь?» Она говорит: «Муж, сколько дашь?» Он отсчитал сколько-то денег, дал ей, она пошла в магазин и купила то, что можно купить на эту сумму. Возвращается домой, все приготовила, зовет его к столу. Он заходит, смотрит, а там и есть-то нечего. Он ругнулся на жену, а она говорит: «Сколько денег дал, вот столько купила». Он схватил сумку, пошел в магазин. Он в этот магазин ходил всегда, но в другой отдел. А тут возвращается, озадаченный такой, взволнованный, говорит: «Как цены взвинтили! Ну надо же! Вот пельмени взял, давай там, вот сосиски». Под конец недели она говорит: «Он забегал, стал искать вторую работу уже. Сейчас точно», она говорит, «я лежу на диване, он бегает. Есть что мне скажет, я говорю, только с командой, как скажешь, так и сделаю». Через 2 недели прибежал муж в храм ко мне, на ордынку. Говорит: «Отец Олег, я понимаю, все хорошо, домострой, но ведь и она тоже должна что-то делать. Она сидит мне в глаза, смотрит, как собачонка, ждет команду. Я уже 3-ю работу себе ищу. Что же делать?» Поэтому, сестры, если вас дьявол будет подталкивать бунтовать против ваших мужей, никогда не поддавайтесь на эту провокацию. Подлинную свободу человек обретает тогда, когда он на своем месте. Когда священник проповедует, он на своем месте. Когда женщина в подчинении у мужа, она на своем месте. Когда муж – глава жены, он на своем месте. Вот каждый, кто на своем месте, он обретает духовную свободу от бесовских провокаций. А дьявол, который есть первый диссидент во Вселенной, он как раз стал смущать Еву, праматерь нашу, вверг ее душу в грех феминизма, эмансипации. Она решила, что она сама может все решать. И за себя, и за своего мужа. Итак, дьявол задает странный вопрос. Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю»? И сказала жена змеи: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним». Бог не говорил: «Не прикасайтесь». Он этого не говорил. Давайте опять посмотрим слова Божие. Бог сказал: «От всякого дерева в саду ты будешь есть». А наш праматерь добавляет те слова, которые Бог не говорил. «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Она добавляет в слова Бога ложная строгость в религиозных вопросах приводит людей к духовным падениям. Вот ее ложная строгость породила грех, первородный грех, который совратил всю вселенную. Иисус Христос осуждал людей, которые придерживались принципов ложной религиозной строгости, которые брали на себя заповедь на заповедь, так что уже не могли перстом двинуть. Это очень опасный путь. И теперь что дьявол должен сделать? Он должен, как святые отцы говорят, только подтолкнуть ее к дереву. Она коснется дерева, а дьявол скажет ей: «Ну видишь, ты не умерла, может быть, ты попробуешь». Вот почему такая деталь в этом тексте. Итак, Ева искажает слова Бога. «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете». Он толкает ее к дереву. Есть такое предание древнее. Она касается этого древа, говорит: «Ну видишь, ты не умерла. Может быть, ты попробуешь, может быть, ты вкусишь». И сказал змей жене: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». То есть дьявол предлагает людям, каждому стать автономным Богом. И самому решать, что такое добро и зло. Я вам пояснял, что древо познания добра и зла реально представляло из себя и символизировало право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. И когда люди срывают от этого древа, они присваивают божественное право решать, что такое добро и зло, себе. И вся неразбериха в мире существует потому, что у одного человека свое представление о добре и зле, а у другого совсем противоположное. И чтобы нам восстановить мир на земле, нам надо подчиниться божественному видению всех разностей, что есть добро и зло. Для этого мы изучаем с вами закон Божий. Закон Божий показывает нам, что в глазах Бога хорошо и что в глазах Бога плохо. Как я вам сказал, в законе Божьем есть 613 мицвот заповедей. Большая часть заповедей запретительная, меньшая часть заповедей разрешительная. Запретительные заповеди говорят, что нельзя делать, а разрешительные заповеди говорят, что можно делать. Итак, дьявол хочет, чтобы каждый сам решал, что такое добро и зло. А только один Бог может решать, что такое добро и зло. А дьявол хочет, чтобы все стали для себя богами. Будете как боги, знающие добро и зло. Он вводит принцип многобожия в этот мир. Страшный принцип, который замахивается на власть Бога, на приоритеты Творца. Бог один властелин во Вселенной. По праву Творца, так как Он все создал, Он единственный собственник во Вселенной. Все должно подчиняться только Ему. Разница между Творцом и Творением, как разница между горшечником и горшком. А тут горшок ставит на самостоятельную некую позицию, он сам для себя теперь будет решать, что хорошо, что плохо. Подлинное безумие. И вот далее Священное Писание описывает нам, как грех входит в нашу душу. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Первая похоть, которая одолевает человека, это похоть... Какая? Это похоть чрева. Похоть чрева. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Далее. «И что оно приятно для глаз». Вторая похоть – это похоть очей. «И вожделенно, потому что дает знание». Третья похоть – это похоть любопытства, похоть лжеименного знания или похоть интеллигентности. Я как-то пытался выяснить, что такое слово «интеллигент», что оно означает. За границей такое слово почти никто не использует. Там есть понятие «джентльмен». В Англии джентльмен – это человек, который имеет свой герб и свою землю. А что такое слово «интеллигент»? И вот один московский интеллигент мне сказал: «Интеллигент – это человек, который о чем-то знает почти все, Он профессионал в этом деле, а об остальном он знает понемножку. И вот это стремление знать о всем понемножку русских людей уводит непонятно куда. Когда я освещаю дома верующих, я прихожу в квартиры, я смотрю, какие книги стоят в домашней библиотеке. Чего тут только не стоит. Бхагавад-гита, Блаватская, Библия, молитвослов, Коран, там и что-то еще. Чего только нету. Астрология, глобы и так далее. Человек должен понять, что его мозг, он не резиновый, это не чердак, куда можно все нести и складывать. Человек должен понять, что свою душу нельзя отравлять неким ядом. Если вы покупаете пищу для своего желудка, вы нюхаете мясо. Вы смотрите цвет овощей, фруктов. О желудке мы заботимся, потому что он вскоре среагирует, если что-то не так с пищей. А о своей душе мы не заботимся. Мы можем позволить себе смотреть по телевизору все подряд. Читать все подряд. И это очень опасно. И я даже придумал такую пословицу. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, в какую секту ты можешь попасть. Это правильная пословица. Я убедился, что если люди читают Блаватскую, Рериха, они могут попасть к кришнаитам. Если люди читают слишком много Владимира Соловьева, Флоренского, Сергея Булгакова, они могут угодить к русским католикам или же в Богородичное братство. То есть можно всегда определиться, какие предпочтения, куда человека могут увести. Лжеименные знания – очень опасные знания, потому что оно основано на любопытстве, на праздности и не имеет целью подчиниться воле Бога, а имеет целью выделиться над другими людьми. Я знаю, а ты не знаешь. Значит, я выше тебя, я вот это читал, а ты не читал. Ну, все с тобой ясно. О чем разговаривать? Можно уже не говорить дальше. Итак, и увидела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Похоть очей. Я в свое время делал опрос среди своих прихожан на Большой Ордынке, в храме всех скорбящих радости, по каким улицам Москвы верующие стараются не ходить. И я выяснил, что верующие стараются не ходить по пешеходному Арбату, они стараются не ходить по Тверской, потому что эти улицы стали очень опасны для наших очей. Там можно увидеть что-то очень раздражающее нашу душу, совесть, нарушающее порядок нашего целомудрия. И действительно, если идешь по этим улицам, там стоят женщины легкого поведения, которые выставляют, как им кажется, свои красоты, а на самом деле свою срамоту. Там всякие плакаты, транспаранты неблагочестивого характера. Меня особенно возмущает транспарант, полуголая женщина выходит и написано «Египет круглый год». Мне очень печально становится, когда я вижу такой транспарант в Москве. Мы не в Египте живем, и нам тем более круглый год не нужен Египет. Для православных христиан Египет – это символ греха, власти дьявола, фараона мысленного. Мы об этом знаем. Поэтому старайтесь не ходить по тем улицам, где могут быть соблазны для ваших очей. Старайтесь, если что-то увидите соблазнительное, свой взор куда-то увести в сторону. Святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский в своей книге «Моя жизнь во Христе» пишет, если ты увидишь красивую девицу или красивого юношу, то ты сразу в сердце своем прославь Бога за такую красоту и подумай, сколь более совершенный небесный ангел. Таким образом ты уведешь свои помыслы, свой взор от нецеломудренных каких-то обозрений, помыслов. И вот Ева поддалась соблазну чрева, очей, лжеименного знания, любопытства. Она взяла плодов, ела, дала мужу своему, и он ел. Предание учит, что праматерь Ева накормила и всех зверей. И звери стали мутировать. Они сразу стали превращаться в этих ужасных динозавров, этих ужасных, огромных существ, которых Бог не творил. Это результат мутации греха. И эти ужасные звери, их стало так много на земле, что страшно было существовать. В Писании Они относятся к периоду до потопа, и христианские ученые называют их допотопными животными, которые все потонули в водах потопа. И некоторые христианские ученые, они говорят, что когда вот находят замороженных этих животных, у них там остатки воды и морских водорослей, что свидетельствует о том, что они точно утонули. И вот праматерь сама ела, мужа накормил, зверей всех накормил. И мы читаем: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и шили смоковные листья, сделали себе опоясание». Сразу возникает вопрос. Бог сказал: в день, в который ты вкусишь от него смерти, умрешь. Мы с вами об этом говорили, но, может быть, кто-то не слышал. Почему они сразу не умерли? Духовно они умерли сразу. Духовно. И именно поэтому, когда Иисус Христос будет беседовать с пожилым еврейским старцем Никодимом, он скажет этому пожилому человеку: тебе надо родиться свыше. То есть в глазах Бога ты еще не существуешь. Потому что в Адаме все умерли сразу. Адам и Ева умерли, и их потомки рождались духовно мертвыми. Поэтому Христос проповедовал: вам надо родиться свыше. Родиться свыше. То есть восстановить вот ту природу, которую человек имел до своего грехопадения. Но физически они точно умерли в этот день. Мы знаем, что Адам не дожил до своего тысячелетия 70 лет. Он умер в 930 лет. А сказано: у Бога один день как тысяча лет как один день. Он действительно умер в тот самый день, когда и вкусил. Что значит открылись их глаза? И они узнали, что ноги. У них открылись глаза на то преступление, которое они совершили. Они вдруг ощутили себя в духовной слепоте. Адам и Ева сразу потеряли духовное зрение. Адам — это совершеннейший человек, совершеннейшее творение Божие, который давал имена всем животным, который в звуке мог выразить сущность любого творения. Адам оказался духовно мертвым существом. И у них открылись глаза на коварство дьявола, но они уже ничего не могут исправить. Они уже запутались в этих дьявольских тенетах. И мы читаем далее. «И услышали голос Господа Бога, входящего в раю во время прохлады дня». Как я уже говорил, вот это выражение «прохлады дня» свидетельствует, по истолкованию Филарета Дроздова, свидетеля, о постоянстве взаимоотношений между Богом и людьми. То есть в одно и то же время Бог являлся к людям во время прохлады дня. И вот они услышали голос Господа Бога, входящего в раю во время прохлады дня. Вот это выражение «услышали» свидетельствует о том, что они не могли уже увидеть его. Ибо сказано: чистым сердцем Бога узрел. Они уже потеряли возможность видеть Бога. Мы тоже не имеем возможности видеть Бога, потому что наши сердца, они нечисты. Но мы слышим голос Господа Бога. Вы сейчас слышите голос Господа Бога, когда мы читаем Слово Божие. Когда вы дома читаете Слово Божие, вы тоже слышите голос Божий. Когда вы читаете Евангелие, когда вы читаете Библию, продолжает звучать голос Божий в нашей совести. Вот эту способность Бог не отнял от людей. А возможность видеть себя Он убрал, потому что для грешника невозможно видеть Бога, он умрет. И это очевидно, только чистое сердце могут взирать на славу Богу. Не на некую форму Бога, у Бога нет никакой формы, но только чистое сердце могут созерцать нетварный божественный свет поморский, созерцать славу божественного присутствия. И услышали голос Господа Бога. Хорошо, что Господь хоть такую возможность оставил для людей слышать Слово Божие. Иоанн Златоуст говорит: древние не имели нужды в Писании. Авраам, Исаак и Иаков общались с Богом непосредственно лицом к лицу. Но так как люди утратили эту возможность, то как последнее средство им дано Писание. Если они и от Писания откажутся, чем они останутся? Очень важные слова. Мы не можем слышать голос Бога, как Адам и Ева в раю, как Авраам, Исаак и Яков, но через эту книгу мы слышим Слово Божие, обращенное к нам. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Вы видите, на какой низкой духовной ступени оказалось человечество? Люди думают, что от Бога можно спрятаться в кустах. Это самая низкая форма религиозной жизни. Расскажу опять пример. Некоторые его знают, некоторые нет. Когда я служил в Тамбовской епархии, было время поста, и я пошел в гости к одному верующему. Прихожу, а у него на столе лежит тамбовская колбаса. Такая вкусная, окорок такой. И я посмотрел, вздохнул, время поста есть нельзя. А этот мой прихожанин говорит: батюшка, колбаску будешь? Я говорю: это нельзя, сейчас пост. Он говорит: все понял. Подошел к иконам, у него там занавески были, раз занавесил все. Я удивился и спрашиваю: ты что думаешь, оттуда не видно? И он с чистой совестью говорит: да, не видно. Я вот голову засовывал туда, смотрел, ничего не видно. И я удивился, что у человека такое представление о Боге. И вот Адам, который прячется от Бога в кустах, Ева, праматерь наша, которая прячется от Бога в кустах, это люди, которые оказались на очень низком уровне духовного развития. Они потеряли духовное совершенство, они духовно умерли, духовно умерли. Они думают, что можешь спрятаться от Бога. А как вы думаете, можешь спрятаться от Бога? Нельзя. Давид говорит: куда спрячусь от тебя? Куда уйду от тебя? Возьму крылья, улечу на край неба, там Господь. Сойду в глубины морские, там Господь. Господь, Он именно вездесущий. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? И так мы понимаем, почему Адам прячется в кустах. А почему Бог, который вездесущий, спрашивает Адама: где ты? Разве Бог не знает, где Адам? Конечно, знает. Этим вопросом Господь как бы спрашивает Адама и нашу праматерь Еву, и каждого из нас: знаете ли вы, что с вами произошло, когда вы согрешили? Если бы мы знали, что происходит с нами, когда мы согрешаем. Святые отцы говорят, что когда мы согрешаем, то бесы начинают от радости прыгать вокруг нас и хороводить, а ангелы плачут и уходят в сторону. Если бы человек знал бы, где он оказывается, в каком состоянии он оказывается в глазах Бога, когда он согрешает. И вот этот вопрос: Бог, где ты? Это вопрос, обращенный к совести каждого согрешающего человека. Мы даже не догадываемся, в каком состоянии мы оказываемся. Скажите, вот те, которые пришли с Библией, согласитесь, вам намного понятнее то, что говорится, потому что видите текст перед глазами. Это призыв к тем, которые без Библии пришли, в следующий раз принести Библию и следить по тексту за тем, что говорится. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» Он сказал, Адам отвечает: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг?» Итак, Господь подсказывает человеку, как ему надо каяться. Господь спрашивает: кто сказал тебе, что ты наг? Это совесть, голос Божий, который не умирает даже в закоренелом грешнике, подсказывает каждому грешнику, что он не прав. Если вы хотите идти путем покаяния, прислушайтесь голосу своей совести, потому что этот глаз Божий, он не покидает нас. Каждый самый закоренелый грешник, он все-таки знает, что он правильно поступает, а что он неправильно поступает. Потому что присутствие Бога в душе каждого человека не умирает. Кто сказал тебе, что ты наг? А далее Бог задает наводящий вопрос: не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Бог подсказывает Адаму, как надо каяться. Адаму надо сказать: да, я ел от дерева, с которого ты запретил мне есть. И это бы означало покаяние. Иоанн Златоуст говорит: если бы ты, грех, один жил бы на земле, ради тебя одного Сын Божий сошел бы на землю и умер на кресте. Вот если бы Адам исповедовал грех, произошла бы тешува, то есть покаяние, и Бог всецело очистил бы этого человека. Всецело очистил бы этого человека. И история земли, она пошла бы совсем по другому направлению. Это была бы история людей, которые пережили тешува. Тешува – это еврейское слово, покаяние, когда человек полностью меняет свое представление о добре и зле и возвращается к божественному пониманию истины. Но Адам уже не тот человек. Мы уже увидели, какое на духовном состоянии, думает, что от Бога может спрятаться в кустах. Адам вместо того, чтобы покаяться, обвиняет другого человека и косвенно обвиняет даже Бога. Адам сказал: жена, которую ты мне дал. Вы слышите интонацию? К которую ты мне дал. Она дала мне дерево и ель. О, какая интонация! Гордая! Адам забыл свои собственные слова. Когда он впервые увидел Еву, он воскликнул: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». А теперь он говорит: «Жена, которую ты мне дал». Как будто Господь только и дал ему жену для того, чтобы она его вот так подставила. Конечно, не для этого. Женщина – это помощница во спасении для мужчин. И, кстати, грех Адама заключается в том, что Ева осталась одна без него в раю, когда собеседовал со змеем. Он, как глава жены, отвечает за эту ее поступку. Так что его вина не меньше. Итак, Господь не находит покаяния у Адама, первого человека. И мы читаем: «И сказал Господь Бог жене». Бог обращается к жене, может быть, она покается. А в Писании сказано о верующих женах: «Жена, откуда вы знаете, не спасешь ли своего мужа?» Сейчас, если Ева покается, она сможет помочь, и Адам покается. Поэтому Господь спрашивает: «Что ты это сделал?» Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». Ой-ой-ой, Адам сваливает вину на Еву, косвенно обвиняет Бога, Ева на змея. О, как мы с вами все похожи на наших прародителей. Правильно? Мы тоже готовы всех обвинять в своих собственных грехах. Человек приходит на исповедь, прям так и начинает: «У меня теща, тяжелая женщина, я с ней поругался». Я обычно спрашиваю таких людей: «Ты зачем про тещу говоришь? Ты хочешь сказать, что у тебя такая теща, что с ней нельзя не ругаться?» Вот когда на исповеди вы говорите обстоятельства греха, вы оправдываетесь. А ваша задача на исповеди не оправдываться, а обвинять себя. Ибо когда человек себя обвиняет на исповеди, Бог становится его оправданием. Как псалмопевец восклицал: «Научи меня оправданием твоим». То есть я себя полностью разоблачил перед тобой, но ты научи меня оправданием. То есть я не нахожу себе оправдания. Ты научи меня, если сможешь. Вот какой смысл этих слов Давида. Итак, Адам сваливает вину на жену, косвенно обвиняет Бога. Жена сваливает вину на змея. Она говорит: «Змея обольстил меня, я ела». Бог не спрашивает змея: «Что ты сделал?» Из этого церковь делает вывод, что для дьявола покаяние закрыто. Невозможно. Он с такой высоты упал, что уже вернуться назад к Богу он никак не сможет. Вот на что указывает это обстоятельство. И мы читаем далее. Дьявола как зачинщика и подстрекателя Бог не расспрашивает, сразу выносит приговор. Так надо поступать со всеми зачинщиками, смутьянами, сплетниками, доносчиками. Не надо допрашивать, все ясно. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Вот здесь сказано, что у змея были ноги раньше, у змей были ноги, а проклятие говорит: теперь, то есть только теперь, будешь ходить на чреве, ползать на животе. Вся современная наука говорит: да, змеи раньше ходили на ногах. Даже ученые берут вот кожу змея, которая слазит, и там находят вот эти отмершие как бы вот следы от того, что когда-то были ноги. Когда-то были ноги. Вы знаете, что динозавры – это большие змеи, и они тоже бегали на ногах. И вот как наказание, вот эти ноги были отняты, чтобы они ползали во прахе. И вот дальше звучит Евангелие. Евангелие – это благая или радостная весть об Иисусе Христе. Книга Бытия, 3 глава, 15 стих. Это первое Евангелие, первое пророчество об Иисусе Христе. И это Евангелие звучит как слово, обращенное к змею, как воинственный призыв против змея. Давайте внимательно выслушаем это Евангелие. «И вражду положу между тобою и между женою». То есть вражда будет между дьяволом и женой. Жена – это символ церкви. Это символ церкви. Но здесь это и символ Девы Марии. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим», то есть между теми, которые последуют за дьяволом, «и между семенем ее». Это пророчество о том, что в мир придет человек без участия мужского семени, только от семени жены. и между семенем и Йом. А кто без участия мужского семени пришел в этот мир? Только два человека. Адам и Сын Божий, Господь Иисус Христос. Адам был создан из праха, Господь вдохнул в него дыхание жизни, он стал душой живою. Тело Господа Иисуса Христа было непорочно зачато от Духа Святаго в чреве Девы Марии. Между семенем твоим, между семенем ее. Оно, то есть семя жены, здесь говорится как об одном, будет поражать, то есть он будет поражать тебя в голову. Когда Сын Божий пришел, он сокрушил силу дьявола, власть дьявола полностью. Когда на кресте он сказал «свершилось», свершилась полная победа над силами зла, потому что он искупил все грехи. А ты, то есть ты, сатана, будешь жалить его в пету. Его, то есть Иисуса Христа, в пету. Какая пета была у Иисуса Христа? Пета – это слабое место. Пета, слабое место у Христа – это человеческая плоть, которую он принял на себя, нас ради человека и нашу ради спасения. И вот дьявол жалил в эту плоть, когда римскими бичами стегали Спасителя, когда терновый венец одели на голову и били палки по голове, когда пробили эту плоть гвоздями римскими, повесили на древе. Вот единственное, что дьявол мог делать, вот как раз на эту плоть проявить всю свою ярость против Сына Божия. И вот далее идет четыре наказания. Четыре наказания. Два наказания общих и по одному наказанию персонально. Жене сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». К наказанию относятся все слова, кроме последних, «и он будет господствовать над тобой». Наказание – это то, что скорбь, беременность, в болезни рождать детей, зависимость от мужа, а то, что муж будет господствовать над женой, это повторение благословения. Это нельзя относить к наказанию. Для женщины великое благо – подчиняться мужу. Как я вам сказал, если будет подчиняться мужу, он будет бегать, работать, прыгать вокруг вас, а вы будете лежать на диване. Так что по домострою все неплохо. Наказание Адама. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Наказание Адаму за то, что он забыл, что он мужчина. Он послушал голоса жены своей. Он нарушил вот эту иерархию, которую установил Бог. И он ел от запретного плода. И ему наказание: проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее в осенней жизни твоей. Мужчина должен трудиться, он добытчик в семье, он обеспечивает всю семью, это обязательство перед Богом, и он не должен его нарушать по отношению к своей семье. Тернии волчьи произрастит она, то есть земля, тебе, и будешь питаться полевой травой. Поте лица твоего будешь есть хлеб. И вот далее идет общее наказание для всех. «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и прах возвратишься». Теперь сколько бы люди ни прожили на земле, они будут умирать. Что значит умирать? Возвращаться в состояние предсуществования. Человек был создан из праха земного, и он должен опять вернуться в прах земной. Это совершенно необходимо. Вот на этом немножко остановимся. Смотрите, что происходит в нашей жизни. В этой жизни мы заботимся о своем теле. Хотя мы точно знаем, что мы не сможем сохранить жизнь нашего тела, оно все равно погибнет, оно все равно умрет. А мы заботимся вот о теле день и ночь заботимся о теле. Наше тело не спасется в этой жизни, оно все равно погибнет, все равно умрет, как бы мы ни заботились о нем. Наше тело спасется, когда пройдет через смерть, через смрад разложения в земле, вернется в состояние предсуществования в прах, потом будет звук трубы, архангела Гавриила, тело воскреснет уже нетленно. Вот это день спасения тела, когда оно воскреснет. Там не будет болезнь, печаль, воздыхание. Это будет совершенная жизнь тела. В этой жизни надо спасать не тело, заботиться о теле надо, но спасать надо прежде всего душу. Вот душу бессмертную, если мы не спасем в этой земной жизни, мы ее вообще нигде не спасем. И вот парадокс заключается в том, что человек заботится о спасении того, что он сохранить не может, что все равно погибнет, только о теле. И совершенно забывает о спасении души, которая спасается точно только в этой земной жизни. Эта земная жизнь и дана для того, чтобы человек определился, использовал бы дар свободной воли для того, чтобы уже четко определиться с Богом или он без Бога. Вот для чего дана эта жизнь. А наше тело, о нем Бог позаботится, когда будет воскресение его, и тленное сие облечется в нетление. Это будет полное спасение тела, когда оно воскреснет из мертвых. Пророк Исаия говорит, что хромой будет скакать от радости, немой будет петь, глухой будет слышать, это будет радость тела, всем будем молодые, 33,5 года, как в книге Иова сказано, юность твоя вернется к тебе, юность твоя вернется к тебе. И это все произойдет, мы узнаем друг друга, будут сохраняться индивидуальные особенности каждого из нас. Вот я буду стройный такой, похудею, а кто-то из вас поправится. И мы будем в совершенных телах. Это обязательно произойдет, об этом говорит вся Библия. Но нам надо понять, что смерть совершенно необходима. Мы должны пройти через разложение, смрад, чтобы вернуться в состояние предсуществования. Есть только одна группа людей, которые совсем не умрут. Это те, которые доживут до второго пришествия. Вот которые люди доживут до второго пришествия, когда будет царство Антихриста, будут люди в то время жить, и вот они не умрут совсем. Они изменятся сразу, когда Господь входит в реальность мира, с ангелами с небес спускается, происходит звук трубы, протяжный звук трубы, Божьего Архангела Гавриила, мертвые воскрешаются, а те, которые живы остались, их тела начнут меняться. Вот если кто-то живет до этого состояния, будет очень интересно увидеть, как у тебя там волосы появились на лысине, там, как ты помолодел сразу, и руки у тебя стали молодыми, и юность твоя действительно вернулась к тебе. Но, скорее всего, мы все полежим в земле. Я лично думаю, что долго будем лежать в земле, на лет 500, может быть, больше, 1000 лет и так далее. Потому что главная примета пока не исполнилась еще. Есть много примет, которые оставил Господь, многие из них исполняются, но главное еще не исполнилось. Он сказал, придя на землю, найду ли веру. То есть, когда вот он придет, верующих почти не будет. А сейчас идет духовное возрождение. Сейчас неверующие становятся верующими, обращаются к Богу. Поэтому я думаю, что мы там належимся. Может быть, 1000 лет, может быть, 8000 лет. Бог один знает сколько. Но мы должны загадывать, потому что пришествие может и завтра произойти. Господь говорит, о дне том и часе никто не знает. Ни Сын человеческий, ни ангел, но только один Отец Небесный. Но почему я говорю о том, что мы можем належаться много? Потому что я против чемоданных христиан. Есть такие христиане с чемоданными настроениями, они уже не хотят ни работать, ни учиться, ни детей рожать. Они говорят, все, конец, скоро все погибнет, провалится. И вот чемоданные христиане, они немножко портят ситуацию. Но никто не знает, когда это произойдет. Это может и завтра произойти, может произойти через 10 тысяч лет. Для нас важно бодрствовать. Почему Господь скрыл от нас время пришествия, точную дату? Чтобы мы всегда жили в ожидании. И эти чемоданные христиане, они правы, когда они бодрствуют, но они не правы, когда вся их жизнь останавливается из-за этого состояния. Это уже не бодрость, а такая трусливая тряска, они всего боятся, это недопустимо. Итак, мы возвратимся все в прах, вернемся в состояние предсуществования, совершенно необходимо. И мы читаем, «И нарек Адам имя жене своей Ева». Вот Адам дает имя Еве, жене своей. По-еврейски это имя Ева звучит Хава. Хава – это жизнь, жизнь. Почему он дает своей жене имя Ева, Хава, жизнь? Потому что он поверил в это Евангелие, что от семени жены придет тот, который сокрушит главу змея и который дарует всем духовную жизнь. Поэтому можно сказать прямо, первый христианин, то есть уверовавший в Иисуса Христа, был кто? Адам. Адам первый христианин, он исповедует эту веру, он дает своей жене имя Хава, Ева, жизнь. И мы читаем далее. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Некоторые святые отцы говорят, что кожаная одежда – это вот наша кожа, вот которая у нас на руках, на ногах, везде. Отцы говорят, что раньше человек был облечен в свет, как у святых светятся нимбы над головою. А вот раньше люди светились все целиком, они были одеты светом, яко ризой, светом, как ризой, как некой одеждой. Мотовилов описывает, что когда он общался со старцем, преподобным Серафимом Саровским, он видел, как через его кожу она становилась все белее, белее, белее. Потом таким желтоватым, медовым цветом, и вдруг как лучики света били через кожу старца. Он светился. Этот старец понимал, в чем смысл жизни христианина, стяжание благодати Духа Святаго. Он как бы становился, живя на земле, райским человеком. Райским человеком. Он светился. И возможно, как святые отцы говорят, что люди раньше жили во свете, и даже отцы говорят, характер их размножения был бы другой, чем сейчас. Правда, Иоанн Златоуст говорит, вообще они не должны были размножаться, но многие другие отцы говорят, нет, они должны были размножаться, потому что Бог раньше еще сказал плодиться и размножаться. Но некоторые отцы говорят, что кожа для одежды была взята от жертвенного животного. Бог научил людей прямо в раю, как приносить себе жертвы. Ведь потом Каин и Авель будут приносить жертвы. Значит, тот научил их приносить жертвы. Кто? Адам. А кто Адама научил? И отцы некоторые говорят, вот Бог научил, Бог показал, как надо делать все. И вот снял кожу с этих жертвенных животных. Животные были сожжены, жертвенные. А из этой кожи была сделана одежда. Что такое одежда из кожи жертвенного животного? Это напоминание о том, что жертва обеспечивает Божье милосердие. А у нас есть такие кожаные одежды? Есть. Да, мы крест носим на груди. Это напоминание о самой великой жертве, которая была совершена. А Адам и Ева носили кожаные одежды от жертвенных животных. Это было напоминание о том, что вот жертвы они приносят Богу, и Бог как бы откладывает момент их наказания. А мы имеем крест на своей груди, мы знаем, это символ самой совершенной жертвы, которая была принесена за весь род человечества. Мы очень этим дорожим. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер руки своей и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Господь обеспокоен тем, что человек в таком падшем состоянии может остаться и жить вечно. Вы представляете, грешник, который живет вечно, это дьявол. Вот дьявол, он живет очень давно, он же не умирает, он не ест, не спит, он грешит, грешит, грешит. Это была бы ужасная жизнь, если бы не было смерти. Поэтому смерть – это благо, даже для грешника, даже для нераскаянного грешника. Потому что когда он умирает, он перестает грешить. Правильно? Когда человек умирает, он уже не грешит, все. Как святые отцы говорили, надо так возненавидеть грех, чтобы твои друзья по грехам увидели бы тебя мертвым. Что это значит? К вам идут ваши друзья, чтобы звать вас на пьянки, на разврат, на веселье. Приходят радостные к вам домой, а вы лежите в гробу. Ну что они будут делать? Они так помнутся, там кто-то перекрестится, там с ноги на ногу будут переминаться и уйдут. Умер, все, все, что делают. Какие пьянки с ним? Все, он теперь будет зарыт в землю. Вот так надо носить мертвость ко греху в себе, в этой жизни, чтобы друзья поняли, что мы умерли для прежней жизни. А физическая смерть, она необходима, потому что если бы человек жил бы вечно, он вечно накапливал бы грехи. Если в таком поврежденном состоянии, в каком оказался Адам и Ева, люди жили бы вечно. Апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть приобретение для человека только тогда, когда для него жизнь Христос. Но, как я уже сказал, и для грешника, нераскаянного, смерть приобретения, потому что полагается предел его грехов. Больше он грешить не будет, все, умер. И последнее общее наказание. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Бог изгоняет людей из рая, и человек должен возделывать землю, из которой он взят. Но вот эти слова надо понимать и духовно. Возделывать землю, из которой Адам взят, это совершенствует самого себя. Потому что человек – это и есть земля. Имя Адам означает глина, прах. На Востоке так называют красную глину. И вот человек теперь должен будет совершенствоваться, насколько возможно, чтобы духовно ему возрастать. Читаем последний стих 3 главы. «И изгнал Адама и поставил на востоке усады Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь древу жизни». Бог прогоняет Адама и Еву из раю, наших прародителей, и поставим Херувим с огненным мечом, обращающимся, чтобы не было доступа к древу жизни. И вот святые отцы православные говорят, вот этот обращающийся меч был остановлен только тогда, когда римский центурион копье вонзил в ребро Спасителя. Вот этой мукой Сын Божий остановил вращение вот этого меча, и теперь путь к древу жизни открыт для всего человечества. Что такое вкушать от древа жизни? Это вкушать святое причастие, тело и кровь Иисуса Христа. Тот, Иисус говорил, кто будет есть тело мое, будет иметь вечную жизнь. Вот плоды древа вечной жизни – это святое причастие. А само древо – это крест Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот это надо очень осознавать.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.